Что он, значит, вроде как не с нами? Я поспешил убраться с центральных улиц. Ночь я встретил за городом. У меня хватало денег имперских марок. Однако первые же мои наблюдения около магазинов Нового Севастополя дали мне понять, что использовать это богатство тут нельзя. Госпожа Дариана Дарк успела ввести в обращение новую валюту. Ну что ж, не станем искушать судьбу. Я шагал и шагал. Остров, на котором стоит Новый Севастополь, относительно невелик. На хорошей машине за 2 дня замкнешь круг по прибрежному шоссе. Чуть в глубине от берега в лесистых предгорьях стоял наш дом. Час скоростной магистралью до столицы. Мама никогда не любила шум большого города. Многие богатые люди селились далеко за пределами Нового Севастополя. Я знал почти наверняка, что отец сейчас там. 90 километров по родным местам, где знаешь каждую тропку, пустяк для тренированного человека. Я одолел это расстояние за 3 дня. Шел ровным, сберегающим силы шагом, не надрывался. На 4-й день к вечеру, это было по местному календарю пятница, я вышел к ограде нашей усадьбы. Я не был тут больше 2 лет. На первый взгляд ничего не изменилось. Ухоженные газоны и альпийские горки, ровные, посыпанные желтым песком дорожки, причудливые башенки и эркеры, крутые террасы, даже громадный самовар, вокруг которого собиралась вся семья в прежние счастливые времена. Все так же сверкал в лучах заходящего светила, начищенными до нестерпимого блеска крутыми медными боками. Я долго стоял, притаившись в тени кустов сирени. По усадьбе лениво бродили псы. Я узнал почти всех, за исключением одного, совсем еще молодого. Время от времени собаки косились в мою сторону, но само собой не подавали голоса, ведь я же был хозяином. Стемнело. Ночи на новом крову всегда ласковые и теплые. С недальнего моря тянет легким ветерком. Издалека доносятся гудки громадных контейнеровозов, швартующихся в порту. Они подошли от дальних островов, привезли мороженых и живых ползунов. Раз на планету до сих пор ходят лайбы, они должны что-то увозить обратно. Полагаю, мой одноглазый знакомый делает сейчас неплохие деньги на контрабандных ползунах. А в лучших ресторанах Берлина невозмутимый метрдотель хладнокровно отвечает завсегдатаям, высокопоставленным имперским чиновникам и придворной аристократии, что у них ничего и никогда не переводится, несмотря ни на какие неожиданности. В окнах дома не зажигался свет. Я взглянул на часы. Пора. Псы радостно бросились ко мне. Завизжали, крутясь у ног, и норовя лизнуть в лицо. Я позволил им это. Никогда не понимал, почему люди брезгуют. Для преданного тебе существа это едва ли не единственный способ выразить свою бессловесную любовь. Дверь не заперта. Я одним духом взлетел на 2-й этаж, стараясь не смотреть по сторонам. Слишком много воспоминаний бы нахлынуло тотчас. В кабинете отца окна были плотно зашторены. «Здравствуй», — сказал я, входя. Он повернулся. Отец ждал меня в большом своем вращающемся кресле. Как всегда, словно ничего не случилось. «Здравствуй, сын», — негромко ответил он. Щелчок. Вспыхнула старомодная настольная лампа. И только сейчас я увидел, как постарел за эти 2 года отец. Когда я уходил, он вполне мог бы сойти за моего старшего брата. Сейчас, 47-летний, он выглядел на все 60. «Добро пожаловать домой! Садись!» «Поешь?» На голодный желудок говорить не пристало. «Папа!» «Я догадывался», — печально сказал он. Потянулся в ящик, достал старую трубку, табакерку, принялся набивать, словно священнодействуя. «Тебя таки раскрыли. Попытались перевербовать, думаю, ты согласился. Тебя послали на Новый Крым, для вида объявив дезертиром. Я прав, сын?» «Почти, папа». «В чем же я ошибся?» — щелкнула древняя зажигалка, сделанная из гильзы 23-миллиметрового снаряда авиапушки. «Меня не раскрыли. Это личная инициатива Валенштейна». Брови отца поползли вверх. «Ты меня удивил, сын. Наверное, 2-й раз в жизни». «А первый когда же?» «Когда ты согласился с моей идеей и написал сценарий для того преснопамятного семейного обеда». Отец вздрогнул. «Но ведь все прошло хорошо, папа. Никто не усомнился. И мама не подкачала». «А теперь получается, что все зря», — возразил отец. «Ох, прости меня, Рус, я не должен встревать. Рассказывай с самого начала». Он слушал меня очень внимательно, не давая воли чувствам. Я тоже не давал, все-таки что-то выросло между нами после того семейного совета. Слова были сказаны, пусть даже их придумал я сам. И я, и отец, мы оба делали сейчас вид, что целиком и полностью поглощены нашим делом. Я рассказывал отцу о ЗТ-5 и о детях-перевертышах, о миллионах лемуров, что бестрепетно шли на стену нашего огня и гибли бездарно, бессмысленно, бесцельно. «Нет, не бесцельно», — хмурясь прервал меня отец. «Они тоже учились. Пробовали разную тактику. Лемуры — существа общественные, к сожалению, легко поддающиеся действию достаточно элементарных психотропных средств. А потом вводится внешнее управление». Он сухо засмеялся. «Полагаю, та тварь с антеннами. Вообще же...» По лицу отца пробежала тень. «Я вижу, мне придется тебе многое рассказать. Очень многое». «Я чего-то не знал, отец?» — резко спросил я. «Ты отправил меня на это дело, не сказав всего?» «Да, сын». Отец пыхнул трубкой. Расцвел темно-алый бутон слабого огонька. «Я тебе всего не сказал. Я надеялся, по нашей русской привычке, что пронесет, что кривая вывезет». «А нет, не вывезла». Он сердито пристукнул рукой по полированной столешнице. «Папа», — сказал я как можно спокойнее, — «будет, наверное, лучше, если ты расскажешь мне, в чем дело. В конце концов, я имею право знать». Отец как-то странно взглянул на меня, словно попытался понять, в чем тут подвох. «Есть такие права, которыми лучше не пользоваться». «Я рискну», — сказал я. Меня начинал злить этот словесный пинг-понг. Когда мы только задумывали дело, между нами все обстояло совершенно по-другому. Тогда мы были друзьями, равными. А сейчас я понимал, что отец сам лишь приглядывается, присматривается ко мне, точно проверяя, что можно мне говорить, а что нельзя. Да нет, глупости. Неужто он может думать, что меня перевербовали? «Хорошо», — помолчав, сказал отец. «Я действительно надеялся, что это вылезет наружу, но раз так, то...» Он казался холодным, как лед. «Папа», — попытался я вновь. «Пойми, что я...» Отец резко поднял голову. С удивлением заметил в его глазах чуть ли не враждебность. «Хорошо», — отрывисто бросил он. «Слушай, как это было. Биоморфы — это...» «Прости, что?» «Биоморфы. Мы так называли их, когда случайно обнаружили на Новом Крыму в Сибири». Мне показалось, что пол проламывается у меня под ногами. «Что?» «Мы нашли то, что впоследствии было названо биоморфами», — терпеливо повторил отец. «Мы были молоды, наивны. Новый Крым еще только осваивался. Вроде бы и немного времени прошло. А смотри-ка, на всей планете свободного места нет. Мы вместе с мамой и Дарианой Дарк шарили тогда по укромным уголкам острова и...» «Дариана Дарк? Ты знаешь Дариану Дарк?» Я только и мог раззинуть рот. «Что же, получается, она тогда не врала?» «Конечно. Сопротивление же во многом создавалось и здесь, на Новом Крыму. Было несколько центров, чтобы сократить возможность общего провала. Хотя биоморфов, надо сказать, нашли только здесь. Искали по многим пограничным планетам, но неудачно». «Что такое биоморфы, отец?» — Ладей спросил я. «Биоморфы, грубо говоря, конструктор, собери сам», — ответил он. «Программируемая бесклеточная система, способная к адаптации и преображению, к усвоению практически любого генетического материала. Различия в биохимии, конечно, очень существенны, но наша, человеческая ДНК, там транскрибируется отлично. Синтез белка работает, хотя распознавание генетического кода и сам синтез построены по другим механизмам. Мы в свое время много над этим бились». «Как они выглядели!» – почти что закричал я. «Серая студенистая масса», – глядя мне в глаза, ответил отец. «Ничем не примечательный студень, из которого, тем не менее, можно очень даже успешно вылепить. К примеру, саблезубого тигра. Будь такое, сбредет тебе в голову. «Как вылепить?» — вырвалось у меня.